Мир вам, братья и сестры! Слава нашему Господу, который подарил нам прекрасный день, что мы можем вместе поклоняться нашему Господу и славить Иисуса Христа. Стечение такое выходит, что сегодня мы вспоминаем и Рождество нашего Господа Иисуса Христа, и Его крещение вспоминаем, как крестился Иисус Христос. И если так поразмыслить, то от Рождества до крещения прошло 30 лет времени. И вот мы сегодня в такое короткое время вспоминаем такой большой отрезок времени, когда Христос родился в мир, вот мы славим Его приход в этот мир, и в то же время вспоминаем, как Он принял крещение, заключил завет с Отцом Небесным, чтобы быть верным Ему. И действительно, такое за короткое время мы просматриваем такую большую историю, которая приходит на земле. Вот когда мы читаем книгу «Бытие», кажется, читаем одну главу, а она охватывает так много времени. Написано, родился Измаил у Авраама, а потом заговорил Бог к Аврааму уже. Родился он, когда ему было 86 лет, а Бог заговорил к Аврааму, когда ему было 99 лет. И спрашивает, прошло 13 лет. Оказалось, в одном стихе вмещается так долго, много времени. Да, но мы вспоминаем эти события. Давайте мы обратим внимание на одну мысль, вот, которая в Священном Писании выражена о нашем Господе Иисусе Христе, когда Он принимал крещение. И Христос для нас оставил пример, чтобы мы действительно так поступали, как Иисус Христос. И сегодня у нас тема проповеди тоже будет направлена именно на эту мысль. Вот написаны такие слова. Третья глава Евангелия от Луки, 21 стих. Здесь написано так. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». Вот особенная мысль о нашем Господе Иисусе Христе. «Когда крестился весь народ, и вместе с народом и Христос крестился, Иисус тоже крестился». Но при крещении Иисуса Христа особенность какая была? Молился Иисус Христос. Христос не просто входил в воду и выходил из воды, а Христос во время крещения молился. А мы давайте зададим себе вопрос, а как в нас проходило крещение? При крещении что мы делали, когда мы погружались в воду? Вот. Было ли в нас общение с Отцом Небесным, с Иисусом Христом при нашем крещении? Вот у Иисуса Христа при крещении было общение с Отцом Небесным, где Он говорил Отцу Небесному, «Отче, я хочу исполнить волю Твою, и я себя посвящаю Тебе, чтобы принадлежать всецело Тебе, и да совершится воля Твоя через меня в моей жизни, чтобы я явил Тебя этому миру». Я думаю, что так молился Иисус Отцу Небесному во время крещения. Он как бы давал обет Богу, что теперь его жизнь не ему принадлежит, а она принадлежит Отцу Небесному. И Отец будет теперь управлять этой жизнью, как воле его угодно. И когда в Гефсиманском саду Иисус Христос молился тоже пред страданиями своим, пред Голгофской жертвой, он просил Отца Небесного, «Если можно, да минует меня чаша сия». Но Христос, наверное, помнил хорошо то, когда Он посвятил свою жизнь Отцу Небесному, где Он говорил, что «Ты управляй мной, как воле Твоей угодно». Где Он выразил вот эти слова и говорит, «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Братья и сестры, это очень важно для нас тоже, чтобы мы сегодня подражали нашему Господу Иисусу Христу, дабы мы тоже доверялись Ему всецело и говорили, «Господи, да будет воля Твоя в моей жизни, а мне помоги прославить Тебя». И хочется напомнить еще одну такую мысль, что если что не так было в нас, братья и сестры, у нас есть возможность исповедаться пред Господом, попросить прощения и попросить, чтобы Он помог нам теперь уже так поступать, как поступал Иисус Христос, чтобы действительно подражать нашему Господу во всем. И сегодня как раз, как Иисус Христос молился, Сегодня Господь хочет нам напомнить тоже, чтобы и наша жизнь была молитвенной нашей жизнью. Вот Иисус Христос все время молился Отцу Небесному. Это не было один раз помолился Христос, и на этом конец. А Он все время молился. То есть, что такое молитва? Это общение с Отцом Небесным. Христос все время стремился поддержать общение с Отцом Небесным, чтобы все время делать так, как угодно Отцу Небесному. То есть, и спрашивал, что ему надо делать. И вот Слово Божье говорит, надлежало ему проходить там, надлежало ему то делать. А почему? Потому что у него был определенный план его жизни – Иисуса Христа, и Он делал так, как было о Нем написано, чтобы это все совершить. Сегодня Христос хочет, чтобы и наша жизнь была такой молитвенной жизнью, этой жизнью общения с Отцом Небесным, общения с Иисусом Христом. Христос сказал нам ясно и определенно, говорит, «Без Меня не можете делать ничего». И там, где мы что-то делаем без Христа, мы, как у нас говорят, только дров наломаем, плохо наделаем, и все. А когда с Христом мы делаем, тогда Господь благословляет. И еще Христос говорит нам, «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Это общение, близкое общение. И для нас, для верующих, для Церкви Иисуса Христа, это необходимо. Это необходимо. Мы давайте проверять себя, братья и сестры, как в нас, есть ли в нас общение с нашим Господом, ходим ли мы в тесном общении с Ним, является ли наша жизнь молитвенной нашей жизнью, или, может, мы уже вообще забыли и молиться нашему Господу. У Иисуса Христа все время, от самого начала, смотрите, Он при крещении Он молился, то есть Он был в общении с Отцом Небесным. И на протяжении всей своей жизни Он молился. Вися на Голгофском кресте, Иисус молился в этих тяжких страданиях, Он молился. И молитва Его, я думаю, мы все знаем, и молитва прощения о нас, грешниках, где Он говорил, прости, ибо не знает, что делает. И другие возгласы Иисуса Христа были на Голгофском кресте. И самое трудное для Иисуса Христа было, когда Отец скрыл от Него свое лице. Для Иисуса это было самое страшное – утерять общение с Отцом Небесным. И Он возгласил, «Для чего Ты Меня оставил?» Сегодня Господь нам напоминает, братья и сестры, о том, чтобы наша жизнь была тоже молитвенной жизнью, общением с нашим Господом Иисусом Христом на всякое время. И хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели на Слово Божье, которое для нас сегодня говорит о том, что хочет от нас Господь, и почему Господь хочет, и как Господь рассматривает вот молитвенную жизнь нас, верующих. Молитвы разные бывают, но я хотел бы остановить наше внимание сегодня на ходатайственной молитве верующих людей и нашего Господа Иисуса Христа. О Христе написано, что Он ходатай за нас, Он ходатай Нового Завета. Иисус Христос перед Отцом ходатайствовал о Новом Завете. Ветхий Завет, который был, Он не мог довести до совершенства людей. Иисус Христос ходатайствовал перед Отцом о Новом Завете. О Завете, который изменяет людей, дает новую жизнь и дает право теперь нам, людям, называться и быть детьми Божьими. Это новый завет нашего Господа Иисуса Христа. И ходатаем об этом новом завете был сам Иисус Христос. Перед кем Он ходатайствовал? Перед Отцом Небесным. И как ходатайствовал? Слово Божье говорит так, что Иисус Христос вошел в самое небо, в святое святых небо, и не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью вошел в предлице Божие, и там Он походатайствовал о Новом Завете, что теперь мы омываемся кровью Иисуса Христа и имеем жизнь вечную благодаря жертве Иисуса Христа. Апостол Павел в послании Тимофея во 2 главе говорит нам, верующим, такие слова. Мы читаем это с 2 глава, с 1 стиха. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Апостол Павел пишет верующим нам на сегодня, людям о том, как мы должны проводить нашу жизнь, особенно молитвенную жизнь, что должно в нас происходить. Иисус Христос нам оставил пример, а мы сегодня должны сравнивать нашу жизнь по жизни Иисуса Христа. А так ли у меня? Так ли у меня сегодня? Правильно ли я поступаю? Правильно ли идет моя жизнь? Правильно ли молитвенная моя жизнь идет? То есть, мое общение с Отцом Небесным. И вот здесь апостол Павел говорит верующим в то время, сегодня нам говорит, прошу совершать молитвы за царей, за правителей, за начальствующих и за всех человеков. Это угодно Богу нашему. По какой причине? Во-первых, апостол Павел говорит, когда вы будете так поступать, вы прежде всего сохраните себя в мире, в должном мире сохраните себя. Вы будете доверять Богу все проблемы, да, государственные проблемы, вот, другие проблемы. Вы будете доверять Богу, и Бог будет решать эти проблемы. И дальше говорит вот эта мысль. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Сегодня идет разрез в этом учении, что одни говорят там, что Бог предопределил людей одних на погибель, а других ко спасению. А Бог открыл нам свое хотение. Он хочет, чтобы люди спаслись. Бог не хочет кого погубить, но хочет, чтобы все люди спаслись. И вот апостол Павел направляет внимание на ходатайственную молитву нас, верующих людей. Что мы должны ходатайствовать, то есть тоже стоять пред лицем Бога и молиться Богу, просить за всех человеков, за царей, за правителей, за начальствующих. И стоит вопрос, как это Бог рассматривает? Написано, это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Братья и сестры, часто люди задавали Христу вопрос, что нам делать? А сегодня Господь нам дает ответ. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Давайте мы это делать. То, что хорошо и угодно нашему Господу. Вот в Слове Божьем есть одно повествование в книге пророка Иезекииля. Описывается история, где Бог рассматривал народ израильский, и он видел, что этот народ отступил от Бога, этот народ делал плохо, этот народ поступал противно Богу, и Бог уже не мог терпеть свой народ. Бог не мог терпеть свой народ. И Бог уже выносил приговор, чтобы истребить свой народ. Но все же в милосердии своем все время Бог хотел как-то их пощадить, помиловать. И вот пророк Иезекииль пишет такие слова, где Бог, что Бог смотрел в Израиле. Написаны такие слова. В 22 главе, 30 стихом книги пророка Иезекииля написано так. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы не погубить ее, но не нашел, говорит Господь». Вот что искал Бог у Израиля? Он не хотел уничтожать свой народ, не хотел губить людей, но хотел, чтобы они жили. И он искал хотя бы одного человека, который бы стал в проломе за сию землю, то есть за Израиля, который бы защищал Израиля, который бы просил милости у Бога. И Бог говорит, и я не нашел. Ни одного человека не нашел, который бы вот это делал. Посмотрите, какое печальное состояние было у народа Божия, Ветхозаветной Церкви. Людей, которых вывел Бог из Египта, которым сделал все, дал обетованную землю. Но какое произошло развращение в народе израильском, что ни одного человека Бог не нашел, который бы ходатайствовал за землю Израилеву, за народ этот ходатайствовал. Не было людей таких. Бог говорит, я не нашел ни одного человека. А сегодня Господь хочет, чтобы мы все были такими. Мы читаем одно место Священного Писания. Книга Откровения, 5 глава, здесь написаны такие слова. Давайте мы применим их к себе, братья и сестры, чтобы мы тоже помнили, что сделал с нами Христос и что Он хочет, чтобы через нас осуществлялось. Пятая глава, книга Откровения, читаем мы с 8 стиха. «И когда Он взял книгу, это Агнец взял книгу из руки, сидящего на престоле, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Вот что было в руках этих старцев. Были чаши, наполненные фимиамом. А этот фимиам есть молитвы святых. И смотри, где они? На небе. Они на небе, пред лицем Бога. И дальше написано. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Что с нами сделал Христос, братья и сестры? Мы сегодня веруем в Иисуса Христа. Сегодня мы Его исповедуем. Мы приняли Его кровь искупительную, Его жертву Голгофскую приняли. И что сделал с нами Христос? Вот они говорят, «Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему». Ну, царями, может, еще мы отложим. Но священниками, братья и сестры, каждый христианин должен быть священником. Он должен выполнять священное действие. Я не говорю о том, что он, может, чаши должен разносить там, или еще какие-то служения совершать. Но определенное молитвенное служение он должен совершать. И что это за служение, вот молитвенное? Вот священник. Что делает священник? Он кого-то защищает, о ком-то ходатайствует, о ком-то предстоит перед лицем Бога. Это делает священник. Вот в Ветхом Завете, если, я думаю, все мы читаем Слово Божие, и помните служение Аарона, когда он был священником, и как он совершал это служение. Вот когда народ израильский где-то делал неправильно что-то, то бежал туда священник, чтобы как-то защитить народ, чтобы не было поражения. И однажды, когда народ действительно там делал плохо пред лицем Бога, и огонь Божий вышел на Израиля и начал поражать стан израильский, а Моисей знал, что если гнев Божий выйдет, то все будет уничтожено. И он трепетал за это, он очень переживал, Моисей. И он говорит Аарону, возьми кадильницу, всыпь курение, положи огня, беги в стан, потому что началось поражение. И вот священник вбежал в стан и стал между мертвыми и живыми, защитил дальнейшее поражение. Вот что делает священник? Что сделал Иисус Христос? Он защитил нас тоже, Он стал между Богом и нами, чтобы нас защитить. Это сделал Иисус Христос. И Он нас сделал вот такими, чтобы мы имели такой дух, как у нашего Господа Иисуса Христа. Когда-то ученики просили Христа, говорят, разреши, мы сведем огонь с неба, чтобы попалил этих самарян. А Иисус говорит, вы не знаете, какого духа. Сын человеческий не пришел губить души человеческие, а спасать. Братья и сестры, а мы давайте проверим наш дух. Какой наш дух? Чего мы желаем? Или в нас дух сострадания, милосердия, доброты, защиты? Или, может, тоже какой, такой дух, как некогда был у апостолов, когда они еще не знали Господа? Посему апостол Павел советует вот верующим, чтобы мы познавали Бога нашего, чтобы мы познали Его, какой наш Господь. Мы зачастую рассуждаем о каких-то истинах, рассматривая эти истины с точки зрения нашего духа, нашего понимания. Но мы не смотрим это с точки духа Иисуса Христа, о котором Слово Божье говорит, что Он был кроткий и смиренный, а в книге пророка Исаии говорится о Нем, что Он был нежный росток, нежный Христос был. Кроткий, смиренный, нежный был росток. И когда Он говорил с книжниками, фарисеями, то Он не говорил отталкивающей речью, нет. Он говорил так, чтобы им дать шанс прийти к Нему, чтобы они к Нему пришли, чтобы они также нашли в Иисусе Христе спасение. Такой наш Господь. И вот мы читаем это слово, что сделал Христос с нами. Он сделал нас священниками Богу нашему, чтобы мы тоже предстояли перед лицем Бога нашего и молились Богу нашему. И я думаю, если бы каждый из нас сознавал это, и чтобы мы делали это, выполняли в нашей жизни, знаете, наши церкви пополнялись бы очень многими людьми, которые бы приходили к Иисусу Христу. А каким путем? Взяли бы мы нашего соседа и ходатайствовали за него пред Богом. «Господи, моего соседа приведи к себе». Говорит однажды в беседе один брат, сказал такие слова. «Вот у Бога есть предопределение, — говорит, — и я не знаю, почему мой сосед не пришел к Богу. Вот я, мол, пришел к Богу, а сосед мой не пришел к Богу, а я и думаю, это по той причине, что ты за него не ходатайствуешь пред Богом. Ты не стоишь пред Богом за него в молитве. Ты не просишь, чтобы его Бог спас по своей милости. Ты, может, не являешь ему свой свет жизни. Ты, может, его не убедил прийти к Иисусу Христу. А ты так быстро уже решаешь о нем вопрос его вечности. А ты постарайся сделать все для него необходимое, чтобы он тоже убедился и пришел тоже к Иисусу Христу, как Христос говорит слугам своим, убедите людей прийти ко мне, убедите их. Давайте мы обратим внимание, вот примеры Библии, как некоторые мужи в Священном Писании ходатайствовали пред Богом о многих вопросах. Вот первый вопрос – это Авраам ходатайствовал пред Богом за Лота, своих родственников. Он переживал, конечно, он знал, что Содом и Гоморра будут уничтожены, а там живет его племянник, и он за него переживал, и он молился Богу. И смотрите, я думаю, когда мы читаем Библию, Авраам не сказал Богу так, «Господи, там мой родственник, может, каким-то путем спасешь его, вот, но ты знаешь все», и на этом оставил. Моисей, то есть Авраам, и раз, и два, и три, и четыре, говорит Богу, и говорит Богу, и говорит Богу, и уже говорит, не прогневайся на меня, я еще хочу тебе сказать, еще хочу сказать, то есть умоляет Бога. И Бог, на Слово Божье говорит, и вспомнил Бог об Аврааме, когда изливал суд на эти города, и вывел оттуда Лота, и спас его. Вспомнил Бог об Аврааме, братья и сестры. Для нас это такой пример. А вспомнит ли Бога нас, что мы за кого-то ходатайствуем пред Богом, что мы защищаем Его, что мы просим о Нем, чтобы Он вышел? Авраам вспомнил об Аврааме, то есть Бог вспомнил об Аврааме и вывел Лота оттуда, и спас его. И Петр уже в послании говорит, ибо знает Господь, как спасать праведных. Знает Господь, как спасать. Но это по молитве праведника тоже Авраама. Другой момент такой в Священном Писании тоже. Мы читаем, вот Моисей ходатайствовал за народ Божий. И вот в книге Второзакония там повествуется, когда Моисей историю напоминал Израилю, и он там объясняет, говорит, когда я сошел с горы, вы согрешили, вы поклонились тельцу, вы сделали большой грех пред лицем Бога, и я молился за вас. Сколько времени молился Моисей за Израиля? Вы помните, братья и сестры? Помните, сколько времени он молился за Израиля, чтобы Бог простил Израиля? 40 дней и 40 ночей он молился пред Богом, чтобы Бог простил Израиля. И Бог говорит Моисею, хорошо, каже, послушаюсь тебя. И Бог послушал Моисея. Смотрите, что делает ходатайственная молитва. Бог начинает слушать человека, когда он молится. И Бог говорит Моисею, хорошо, я тебя послушаю. Ты у меня упросил, ты у меня умолил, и я тебя послушаю. Не истреблю народ. Иди, веди народ мой в обетованную землю. Вот я так, да, читаю, думаю, вот какая сила в ходатайственной молитве пред Богом. Но это не было, братья и сестры, мимолетно. Это не было так, что сказал и все, там Бог рассмотрит этот вопрос. 40 дней и 40 ночей он молился за Израиля. Мы часто говорим так, там меня Бог уже, наверное, не слушает. Да уже меня Бог не слышит. Да я вот сколько молился, и, значит, и никакого ни ответа, ничего, братья и сестры. А 40 дней и 40 ночей молились мы о том, чтобы Бог услышал. Вот Бог оставляет нам пример такой тоже через этих мужей, чтобы мы действительно брали эту пример и предстояли пред лицем нашего Господа. Или вот еще такой случай. Книга Иова мы читаем. У Иова было 10 детей. И как поступал Иов своими детьми? Дети у него жили дружно. Представьте, они все вместе сходились на дни рождения, проводили там общение. Как они проводили в Ветхом Завете, это, конечно, неизвестно, но как-то они там проводили это время, и причем, мне кажется, что там время они проводили нормально. Там не было бесчинства или чего-либо, потому что, когда Иов приносил жертвы за них, молился Богу, и он говорил так, «Может быть, чем-то согрешили дети». И оскорбили Бога, то, чтобы гнев Божий на детей не был. Он молился Богу и приносил жертвы за каждое дитя свое, приносил Богу жертву. И мне хотелось бы, братья и сестры, напомнить вот такой момент для нас, что в каждой семье папа – это есть священник, в каждой семье. И папа должен стоять за свою семью. И никто другой не может стоять за семью. Мы часто думаем и говорим, да вот там церкви не учат, да вот там в воскресной школе не учат. Братья и сестры, братья особенно, отцы, не надо спихать на кого-то вину. Давайте мы стоять за своих детей в молитве пред Богом, ходатайствовать пред Господом, и Господь совершит великое. Господь силен все сделать. Посмотрите, что делал Иов. Он приносил жертвы за детей своих, молился Отцу Небесному, Богу, и говорил, может быть, чем-то согрешили дети, чтобы не было гнева на детей, чтобы Бог не разгневался на них. И так Иов поступал вот в своем семействе. Поистине, он был священником в доме своем. И сегодня Господь хочет нам тоже напомнить вот это. Иисус Христос, когда крестился, молился. И сегодня Господь говорит нам, чтобы наша жизнь тоже была молитвенной жизнью пред нашим Богом. И отцы должны действительно быть священниками в доме своем. И не думать о том, что кто-то будет защищать. Отец должен прежде всего, уверовав в Иисуса Христа, стоять за свое семейство пред Господом. И Бог благословит. Служители в церкви тоже, они должны быть ходатаями за то, что Бог верил в их руки, как пресвитера, допустим, диакона, вот каждый, который совершает определенное служение, регента, это помощники тоже в церкви. И каждый должен молиться за то служение, которое верено ему Богом в собрании, ходатайствует перед Богом, и тогда действительно будет благословение Божье пребывать на всех. Вот, Слово Божье нас направляет на этот путь, чтобы мы сегодня были такими, братья и сестры, подражали нашему Господу Иисусу Христу, чтобы мы пересмотрели наше хождение пред Богом, пересмотрели наше молитвенное служение пред нашим Господом и подражали нашему Спасителю Иисусу Христу, как Он начал свое служение в молитвенном общении с Отцом Небесным, чтобы и до конца его совершил до Голгофского креста, что уже и на Голгофском кресте Иисус Христос был в общении с Отцом Небесным. Так, чтобы наша жизнь, как мы начали со Христом в молитвенном общении, чтобы мы до конца были в общении с нашим Господом. И чтобы наши молитвы были действительно ходатайственными молитвами пред нашим Богом. Это очень важно. Я же говорю, что Бог очень радуется, когда Он слышит ходатайственные молитвы. Для Бога это очень приятно, когда мы о ком-то молимся, когда мы о ком-то просим, когда мы переживаем за кого-то и об этом говорим нашему Господу. Богу это очень приятно. Он видит тогда, что это как семейное такое отношение между нами, братьями и сестрами. Когда мы молимся друг о друге, когда мы действительно защищаем друг друга перед нашим Господом, зачастую к нам вкрадывается другое состояние, или дух злорадства может быть, дух неприязни может быть, дух неприятия может быть, и другое что-то может в сердце вкрасться. А Господь хочет, чтобы мы сегодня все это отвергли, и чтобы у нас действительно был вот дух ходатайства друг за друга, дух переживания, дух сострадания, дух того, чтобы мы действительно пред нашим Господом предстояли и ходатайствовали друг за друга. И еще хочется напомнить такой вопрос, что вот как мы читали в книге Откровения, где там собраны молитвы всех святых в эти чаши. Молитвы всех святых. Посему, конечно, когда мы живем не святой образ жизни, мы не можем быть ходатаями пред Богом. Мы можем только о себе просить, чтобы меня Бог помиловал, простил, чтобы меня Бог очистил, чтобы сделал мою жизнь угодной Богу. Но когда наша жизнь идет в соответствии с волей Божьей, что мы действительно ведем святой образ жизни, угодный Богу, тогда мы можем, конечно, предстоять пред нашим Господом, ходатайствовать и за наших детей, и за наших родственников, и за наших соседей. Мы можем тогда говорить нашему Богу. И больше, мы можем тогда говорить и о нашем городе, как Бог говорит, молитесь за благосостояние города. Мы можем молиться и о стране, и о всем мире можем молиться, чтобы Бог услышал нашу молитву, как Петр и говорит: «Прошу совершать молитвы за царей, за правителей, за начальствующих и за всех человеков». И за всех человеков. Это действительно, мы имеем действительно свободный доступ теперь к Богу молиться за всех человеков, когда жизнь наша соответствует воле Божьей. Пусть Бог нам в этом поможет, братья и сестры, чтобы мы сегодня тоже брали это в пример для нашей жизни, подражали нашему Господу Иисусу Христу, как Он оставил нам пример, когда Он заключал завет с Отцом Небесным, принимал крещение, Он молился, чтобы и наша жизнь была молитвенной во все дни нашей жизни, чтобы мы имели общение с нашим Богом, и чтобы, когда Господь и придет или позовет нас к себе, чтобы мы были приготовлены к этой встрече с Ним. Да прославится Его имя в нашей жизни. Давайте мы все это будем применять практически в нашей жизни, чтобы это действительно была практическая наша жизнь. Чтобы мы не обманывали самих себя и не полагались на кого-то другого, а чтобы мы действительно учились у нашего Господа и научились верно ходить пред Господом в общении с нашим Господом, Спасителем Иисусом Христом. И да прославится Он в нашей жизни, наш любящий Бог. Аминь.